Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Израиль 9-й день бомбит Ливан. В Европе стоит сильнейшая жара. ФИФА наказала Зидана и Матарацци. Как только что стало известно, в Москве на Ленинградском проспекте произошел взрыв в подвале жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. В доме выбиты стекла, пострадали припаркованные рядом машины. По версии пожарных, взрыв был вызван утечкой газа. На месте происшествия работают следователи. Израильская авиация 9-й день бомбит Ливан. Только за сегодняшнее утро было сделано 80 боевых вылетов. Тяжелые бои с боевиками Хизбаллах идут на юге страны. Израильские войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы Израиля. Сегодня по северу Израиля были выпущены 30 ракет. Жертв нет. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками группировки Хизбаллах, чтобы предотвратить дальнейшую гибель невинных людей. Выступая в Совете Безопасности ООН, Аннан подчеркнул, что перемирие откроет путь к дипломатическому решению конфликта. Вместе с тем генеральный секретарь признал, что перемирие сейчас труднодостижимо. Аннан обратился к Совету Безопасности.
Я призываю Совет Безопасности принять решительные меры, чтобы обеспечить мир и стабильность в Ближневосточном регионе, как это предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций.
Сказал Кофи Аннан. Европа изнывает от жары. С начала недели температура превышает 30 градусов по Цельсию. Скончались 16 человек. Группа депутатов парламента Польши отслужила специальную мессу с молением о дожде. В Румынии водителям, попавшим в пробки, бесплатно раздают воду. Международная федерация футбола вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марком Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Зидан, ударивший Матерацци, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, спровоцировавший Зидана оскорблением, заплатит штраф 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Оба игрока признали, что слова Матерацци были оскорбительными, но не содержали российских выпадов. Представитель ФИФА сообщил.
Зинедин Зидан отстранен от участия в 3 матчах и оштрафован на 7500 швейцарских франков. Тем не менее, это важная информация. Комитет принял во внимание, что Зинедин Зидан закончил международную карьеру и отметил решение Зинедина Зидана провести 3 дня на общественной работе в рамках гуманитарной деятельности ФИФА.
Как стало известно, Зидан проведет 3 дня на общественной работе с детьми. Президент Украины Виктор Ющенко пока не спешит вносить на утверждение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра. Как известно, антикризисная коалиция выдвинула на этот пост лидера партии регионов, главного соперника Ющенко на минувших президентских выборах Виктора Януковича. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Отведенный президенту Конституции срок для внесения кандидатуры на пост премьер-министра истекает только 3 августа. Как заявляют в президентской канцелярии, в соответствии с регламентом Верховной Рады, Ющенко не может рассмотреть представление коалиции без детальной информации о кандидате. Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию. Сам Янукович после встречи с главой государства не ответил на вопрос журналистов, согласен ли Ющенко с его премьерством. В то же время Юлия Тимошенко заявила, что она согласие президента воспримет как измену национальным интересам. В четверг фракция блока Тимошенко в полном составе покинула парламент до 25 июля. Если до этого дня не будет сформирован кабинет, Ющенко сможет распустить Верховную Раду. Экс-премьер по-прежнему убеждена, что единственным выходом из парламентского кризиса на Украине могут быть досрочные выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
На севере Ирака, в небольшом селении недалеко от Тикрита, взорвалась заминированная машина. По меньшей мере 4 человека погибли, около 10 получили ранения. В Багдаде сегодня в результате взрывов заминированных машин погибли не менее 5 человек, более 20 ранены. А в Москве вынесен приговор 9 членам организованной преступной группы, грабившим торговцев на Измайловском рынке. Среди подсудимых 6 бывших сотрудников ОМОНа. Все они признаны виновными в разбойных нападениях. Общая сумма похищенного, по данным следствия, превысила 20 миллионов рублей. Правительство России обсуждает меры по улучшению положения детей. В прошлом году в стране от преступных посягательств погибли 3000 детей и подростков. Более 170 тысяч пострадали. Стремительно растет число сирот, говорит глава российского правительства Михаил Фродков.
Вызывает серьезное опасение состояния здоровья детей. Известно, что только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день. В настоящее время количество детей-инвалидов, которые нуждаются в социальной, медицинской и других видах реабилитации, составляет более 500 тысяч человек. В стране более 730 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сказал Михаил Фродков. В Вильнюсе на предприятии по переработке аэрозолей произошел взрыв. Два человека погибли, семеро получили ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Взрыв произошел на окраине города, в промышленном районе Киртимай, на пути в Вильнюсский аэропорт, на предприятии, которое утилизирует аэрозоли с дезодорантами. На месте взрыва тела двух погибших рабочих были найдены у оборудования, производящего эту переработку. Огонь после взрыва перекинулся на склад, где хранятся дезодоранты, но пожарным удалось быстро остановить его распространение. Семеро раненых в ходе происшествия рабочих доставлены в больницы. Состояние некоторых с ожогами и отравлением газом тяжелое. Обстоятельства случившегося выясняются. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В китайском городе Шанхай впервые приземлился грузовой самолет, прилетевший напрямую с Тайваня. Это событие расценивают как прорыв в китайско-тайваньских отношениях. Раньше все подобные рейсы совершались через Гонконг. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «История Китая. Эпоха Цин» и «Детское чтение для сердца и разума», а также 60 лет со дня рождения поэта и основателя литературной группы «Смок» Леонида Губанова. Во второй части передачи слушайте. 21 июля в Ленкоме пройдет панихида по главному художнику театра Олегу Шейнцесу. Выставка памяти Давида Боровского в Малом драматическом театре и живая экспозиция Екатерининского дворца. Двадцатого июля поэту Леониду Губанову могло бы исполниться 60 лет. До начала 90-х его стихи были известны только в самиздате. У Губанова была единственная официальная публикация в 64-м году и шумная ранняя неофициальная слава. Он был основателем литературной группы «СМОК» – «Самое молодое общество гениев». Поэты провели демонстрацию в защиту левого искусства в апреле 65-го. Вскоре Губанов был отправлен в психиатрическую клинику. В 37 лет он умер. Два года назад книга его стихов была издана 30-тысячным тиражом. Материал о поэте Леониде Губанове подготовила Елена Фанайлова.
Так мы съезжались на шабаш, как пальцы вылинившие меди. Гулял вазок пасхально в меловом овраге, и мы не думали о смерти, а мыслили лишь о бумаге. Смущали красные чулки, зари под ними лишь червонцы, и галок черные курки с печалью корчились на солнце. Березок вечный лазарета опустошен и смят разлукой. Ни брата, ни сестры уж нет, как их ни клич и ни аукай. Лишь красные чулки зари, а в них монеты и монеты. Эхо чудное вдали, так заплатили нам поэты.
Так читал в 60-е Леонид Губанов. Эти записи предоставлены нам фондом архивной службы авторской песни. О Леониде Губанове говорит его близкий друг, член литературной группы «СМОК», поэт Юрий Куплановский.
когда 2 года назад вышло его достаточно полное собрание стихотворений, и опять не мог не поразиться удивительной фантазии, причудливости образов. И вот странно, как бы не были сюрреалистичны эти образы, все равно в них чувствовалась внутренняя правота. То, что это поэт, безусловно, с очень сильным мистическим началом, поэт совершенно незаземленный, нерациональный, такое свое, немножко хлыстовское, я бы сказал, религиозное чувство.
Все будет у меня и хлеб, и дом, и дождик, что стучит уже отчаянно, как будто некрещенных миллион. Крещенных возвращаются печально. Заплаканных не будет глаз одних, проклятия миру этому не будет. Благословляю вечный свой родник и голову свою на черном блюде, и плащ, познавший ангела крылом, и смерть, что в нищете со мною мается, простое и железное перо, которое над вами улыбается, о славе беззащитной, как свеча, зажженной на границе тьмы и тленья, оставлю, умирая, невзначай, бессмертные свои стихотворенья. Все будет у меня, и хлеб, и дом, и Божий страх, и ангельские числа. Но только, умоляю, будь потом душа, отцеловавшая отчизну.
Мы были-то в ту пору самиздатчики, и не столько рассчитывали на печатный текст. Печатный текст, что бледная машинопись на папиросной бумаге в количестве 10-15 экземпляров. А вот устные чтения заменяли писанное. И это были уже новые чтения. Это были не чтения шестидесятников, наших предшественников. Это уже было принципиально другое чтение, принципиально другие стихи, не рассчитанные, быть может, на столь массовую аудиторию. В общем-то, людей, имеющих настоящий слух на поэзию, очень немного, может быть, меньше, чем людей, имеющий слух музыкальный. И вот такие люди слушали Губанова, такие свои обычные, если можно так выразиться, камлания. Что нам было по 18, 19, 20 лет? Тогда мы, пожалуй, чтобы были счастливы и не ощущали, разумеется, свою литературную судьбу как драматичную. А Леня и вообще был безрасчетная комета в кругу расчисленных светил. Полное отсутствие инстинкта самосохранения, ежедневное самосжигание. Он жил на разрыв аорты, так же и влюблялся.
Я нацарапал такое, все потерявшему миру. Ты голубая, как море, ты золотая, как лира. Ты же мое постоянство, пропасть моя неземная. Я не могу постараться, жить не любить и не зная, где ты и что же с тобою, что с твоей розой весною, осенью, летом, сейчас, что в твоих светлых очах. Знаю, что твой соловей так тяжело заболел, и я нацарапал такое, все потерявшему миру, ты соловьиное горе у соболиного тира.
Где-то уже с середины 70-х годов создалось такое расхожее мнение, что Губанов некий выздоровевший Артюр Рембо. Писать перестал, и превратился он чуть ли не в клерка какого-то. И как же я был поражен, когда прочитал его стихи, написанные за год, за два до смерти. «Твоя грудь, как две капли, вот-вот упадут, я увез бы тебя на капри, а то украдут». Какая замечательная, несравненная лирика стихотворения 80-го года. Стихи Лёни вообще всегда были немножко на грани фола, как стихи любого самородка. Но то, что у другого было бы безвкусицей, удивительным образом у Лёни воспринимается как должное. Он действительно самородок из той же, пожалуй, плеяды, что Есенин, Шукшин, Высоцкий. Недаром он так тянулся именно к творчеству этих литераторов. И сам, я думаю, он навсегда останется в русской поэзии, вот в этом ряду и в этой плеяде поэтов-самородков.
Я каюсь худыми плечами осин, холодного неба безумной клятвой, подать на поминки страстей и засим откланяться вам окровавленной шляпой. Я каюсь гусиным пером на грязи, всех ваших доносов с эпиграфом сдался, и жалобы зябки, как те караси, холодной воде умирающих станцев, и полную волю однажды вкусив, я каюсь вечерней зарей перед утренней, опять разбирают глаза на Руси, как избы и метят, чтоб не перепутали, какая печаль была прежде всего, та в землю уйдет, на нее после ляжет, и зимнее утро, и рюмка клико, и девочка эта, что плачет и пляшет.
Вы слушали голос Леонида Губанова, поэта и основателя литературной группы «СМОК». В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Взяла в руки огромный, как Библия, черный том академического издательства «Восточная литература» Олег Непомнин «История Китая. Эпоха Цин» и прониклась испуганным почтением, величественно, как китайская стена или как новая заоблачная железная дорога в Тибете и также от меня далека. Потом открыла посередине и прочла. Быстро распространилась практика покупки ученой степени, то есть получения ее без экзаменов. Более четверти уездных начальников купили ученую степень. И подумала, что Китай эпохи Цин может оказаться намного ближе и понятнее. Так ли это, попробовал разобраться Илья Смирнов.
Да, уж похоже на наши образовательные реформы. Шутка. Вообще-то китайская система образования древнейшая в мире. Конфуций, учитель Кун, отличался от других великих наставников человечества именно особым вниманием к книжной учености, к правильному, рациональному образованию, где не должно быть различий между людьми. Культ учителя, знания, книги в Китае пережил все революции и нашествия. А в той главе, которую вы процитировали, речь идет не о реформах, а о разложении. Напомню слушателям, что династия Цин чистая, правила с середины 17 века, когда пришельцы с севера, маньчжуры, воспользовались крестьянской войной и захватили власть. И до революции 1912 года, отнявший престол у последнего маньчжурского императора, маленького Пу-И, смотри Бертолуччи, последний император. Фундаментальный труд об этой эпохе написал Олег Ефимович Непомнин, один из ведущих наших синологов, заведующий сектором Института Востоковедения. Признаюсь, мои отношения с его книгой тоже сложились непросто. Отпугнуло, как водится, теоретическое введение и оглавление, поделившее материал на два цикла – цинский и тайпинский, причем последний доведен до 1949 года, когда кости несчастных тайпинов уже истлели в земле. Это как если бы эпоха Романовых продолжалась при Хрущеве. Ну вот, сказал я себе, привет от Полибия, циклический подход, но когда принялся за чтение всерьез, увидел какое-то интересное и объективное исследование, основанное на тщательном анализе материальных, производственных основ китайской цивилизации, из которых произрастают ее политические и культурные особенности, а не наоборот. Ведь циклы созидания, упадка, разрушения не выдумка идеологов, а экономически обусловленная закономерность для так называемых политархий. То есть общество, в которых господствующим классом является бюрократия. Как определяет автор книги применительно к Китаю, класс государства. А то, что в книге несколько абсолютизирована склонность китайских династий к хождению кругами, и вообще то, что отличает Поднебесную от Запада, так ведь есть основания. Династия Цин умудрилась в деталях повторить судьбу предыдущей династии Мин. И именно в цинскую эпоху обнаруживается безнадежное отставание некогда величайшей империи. В середине XIX века она становится полуколонией, безвольным источником накопления чужих капиталов, а также пенсий и пособий для рабочих. Английских, французских, немецких, но не китайских. Я цитирую. «Храмы, библиотеки, магазины и частные жилища, императорские, княжеские дворцы были дочисто разграблены. Из столицы в Тяньцзинь шли целые составы, груженные награбленным, в том числе драгоценностями, произведениями искусства и антиквариатом». Конец цитаты. 1900 год. Международная гуманитарная операция в Китае. Слава богу, вещи названы своими именами. И опиумные войны, и участие колонизаторов в истреблении китайских христиан-тайпинов, и второе издание «Трансконтинентальной работорговли», организованной как раз на Тихом океане во второй половине XIX века. И лично для меня особый интерес представляет анализ социально-экономической структуры цинского общества. Мы ведь привыкли воспринимать бюрократические империи, политархии, схематично, в духе Орвелла. Между тем, у каждой свое лицо, неповторимое сочетание и взаимопроникновение казенного и частного начала. Один и тот же человек для начальства – чиновник, А для крестьян он богатый сосед, который прибрал к рукам много земли и теперь сдает беднякам в аренду. Кто жил в СССР при Брежневе, привык видеть в частном секторе благо. Насколько приусадебный участок культурнее совхозного поля. Но на самом-то деле бывает по-разному. Вот в Цинском Китае существовал и рынок, и купечество, и вексельное обращение. Многое из того, на чем зиждется капитализм, китайцы изобрели раньше европейцев. Но не впрок. Почему? Потому что, цитирую, промышленность и транспорт были гиблым местом для капитала. Могущество шансийских банкиров определялось в первую очередь кредитованием правительства и чиновников, связями с казной, с придворными кругами, крупными землевладельцами. Конец цитаты. А внизу, где реальная экономика, там, извините, не то что машины не применялись, а более дешевый труд человека вытеснял тягловых животных. В истории Китая вы найдете сведения о театре, литературе, социальном этикете. Много такого, чего не мешало бы знать культурному человеку. Например, в газетах постоянно встречаю утверждение, что Тибет присоединен к Китаю в 1950 году. Так вот, в книге подробным образом прослеживается процесс присоединения, завершившийся тем, что, извините, в 1751, двумя веками раньше, Тибет вошел в Цинскую империю как ее составная часть. Думаю, новая книга об эпохе Цин поможет российским читателям понять своих юго-восточных соседей, которые впрямь не так уж сильно от нас далеки.
Илья Смирнов рецензировал книгу «История Китая. Эпоха Цин». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Первый русский детский журнал, издававшийся Новиковым и Карамзиным, назывался «Детское чтение для сердца и разума». Такое же название имеет книга, вышедшая недавно в Петербурге. С ее автором, доктором филологических наук Евгенией Путиловой, беседует Татьяна Вольцкая.
Евгения Оскаровна, мы с вами не впервые говорим о детском чтении. Правда, впервые говорим в саду, где есть птицы и дети. Понятно, что такое название вашей новой книги отражает самую суть ваших занятий. Понятно также, что вы здесь отдали дань замечательным людям, Новикову и Карамзину, которые чуть ли не 200 лет назад сочли возможным оторваться от своих серьезных и славных взрослых дел для детского издания. И все-таки, что это за книга?
Это книга очерков. Я выбирала по определенному принципу то, что я люблю, то, что не затаскано. Ну вот, скажем, никогда никто не писал о Вересаеве. Мне было очень интересно.
О Вересаеве, детском писателе?
Он создал десятки очень интересных рассказов о детях, и они абсолютно никому не известны. Мне было интересно очень сказать о Диккенсе.
Почему вдруг Диккенс посреди родных равнин?
Ну, потому что в «Оливере Твисте» он поднял очень важную тему. Он сказал о ребенке, украденном, похищенном, ребенке, из которого хотели вытравить его светлое прекрасное начало, и Феджин, вор, к которому он попал, или даже не просто вор, а владелец целой как бы мастерской по изготовлению вора. Он признается, что он хотел по капле влить яд в кровь Оливера, чтобы сделать его похожим на себя и на его мальчишек, но ему это не удалось. По существу Диккенс здесь пишет о силе добра. Если оно в тебе, то ничто не может этого изменить. Почему же я взяла все-таки Диккенса? Вслед за ним десятки писателей подняли эту тему. И противопоставление ребенка, оставшегося один на один с жестоким и очень недобрым миром, и его победа над этим миром, меня вот эта тема очень заинтересовала.
Очень интересное название одной главы «Покаяние перед детством» Чехова.
Да, я взяла Чехова и Короленко. Мне хотелось на одном рассказе Чехова, отнюдь не для детей, рассказе «Житейская мелочь», показать, как рушится вера ребенка, как ребенок обожествляет взрослого, и честное слово, которое дает ему взрослый, в очень важном разговоре, открывает душу ребенка. Взрослый обманывает его, и у ребенка рушится навсегда вера, великое могущество взрослого. А вот у Короленко, в его книге тоже очень редко упоминаем, и в дурном обществе конфликт почти такой же, когда отец, счастье не замечавший ребенка, а теперь в своем горе не замечавший мальчика, доводит мальчика до того, что он становится бродягой и находит доброту, любовь в подземелье у людей, отщепенцев. Для меня очень важен финал книги, потому что этот Вася берет взаймы у сестры куклу, чтобы умирающую девочку порадовать в этом подземелье Марусю. И куклу эту обратно забрать у него невозможно. И вот отец, впервые разговаривая с сыном, обвиняет его в воровстве и требует, чтобы мальчик назвал тех, кому он продал эту украденную куклу. И мальчик никогда не выдаст своих друзей. В чем для меня необыкновенен финал этой книги? Потому что когда раскрывается правда, отец – это первый раз в русской литературе просит прощения у сына. «Ты простишь меня, мальчик?» – говорит он. «Ты забудешь это?» Для меня это покаяние отца перед сыном, взрослого перед ребенком, а по существу общества перед детством. Поэтому я назвала этот очерк «Покаяние перед детством».
То есть, Евгения Оскаровна, ваша идея сказать об известных литераторах, о которых мы и не подозреваем, что они писали о детях или для детей?
Никто никогда не пишет о четырех детских книгах Мандельштама. Конечно, эти книги несопоставимы с тем взрослым Мандельштама. И все-таки для меня здесь открылась необычайно важная сторона жизни Мандельштама. Он в этих книжках приблизился к быту, к простой жизни. Кухня, где ярко горит печь, где тепло, кастрюли, какая-то феерия красок кухонного тепла. Вот здесь-то и открывается Мандельштам в своем необыкновенном тяготении к этому простому теплу, к этим оладьям, которые пекутся на подсолнечном масле.
Гудит и пляшет розовый сухой огонь березовый на кухне пекутся утром солнечным на масле на подсолнечном оладьи, оладьи, горят огни янтарные, сияют как пожарные кастрюли, кастрюли, шумовки и кофейники, и терки и сотейники на полках, на полках.
Я невольно сопоставляю это стихотворение «Мы с тобой на кухне посидим». Там ведь тот же самый примус, и тот же хлебокорова, и та же кухня.
Только уже совсем не веселые.
Это было написано в 1926 году, все книги. В архиве «Время» есть всего пятая книжка, недописанная. Значит, он еще хотел писать для детей. В свое время, перелистывая страницу со страницы журнал «Ёж», нашла стихотворение Бергольц «Каменная дудка». Я позвонила ей и сказала ей об этом стихотворении. Она мне не поверила. Она сказала, что я придумываю, что никогда она такого стихотворения не писала. Ночью она мне позвонила и сказала, что она вспомнила это стихотворение. Она вспомнила, что это было стихотворение, которое она написала еще девочкой. И она пришла к Чуковскому, увидела очень страшного человека и спросила у какой-то старушки, кто это. Та ответила, что это Чуковский. И она поняла, что если она не прочтет ему это стихотворение «Каменная дудка», она умрет, ее больше не будет. И она попросила разрешения у Корнея Ивановича. «Можно я прочту стихотворение?» «Прочти, деточка», — сказал своим страшным голосом Корней Иванович. И она прочла.
«Я каменная утка, я каменная дудка. Нехитрые песни пою. Ко рту прислони, сильнее дохни, и песню услышишь мою. Лежала я у речки, простую землею. Бродили по мне журавли. А люди с лопатой приехали за мною. В телеге меня увезли. Мяли меня, мяли, руками, ногами, сделали птицу из меня, поставили в печку, в самое пламя. Горела я там 2 дня, стала я тонкой, стала я звонкой, точно огонь я красна. Я каменная утка, играю, как дудка, когда наступает весна».
Стихотворение это удивительно тем, что в нем как бы открываются 2 плана. Для ребенка это просто история того, как из земли делается музыкальный маленький инструмент. А для взрослого это история того, как рождается поэт.
А что нового вы нашли в «Республике Шкид»?
Успех «Республики Шкид» знаменитой книги Белых и Пантелеева, в общем-то, все время приписывался Пантелееву. Когда я работала над книгой о Пантелееве, я спросила у Алексея Ивановича, как они писали вдвоем эту книгу. И вот его ответ мне все открыл. Главную часть этой книги написал Белых. А вот о нем ведь почти никогда не говорят. Я получила его дело тюремное. Перед тем, как его посадили, он ездил по деревням собирать частушки и записывал их в тетрадь. А в коммунальной квартире был человек, который, в общем, как-то хотел от него избавиться. Он однажды зашел к нему в комнату, взял эту тетрадь и отнес ее в соответствующее место.
Кажется, все в России имеет трагическую историю, даже детская литература.
Татьяна Вольцкая разговаривала с автором книги «Детское чтение для сердца и разума» Евгенией Путиловой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве на Ленинградском проспекте произошел взрыв в подвале жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. По версии пожарных, взрыв был вызван утечкой газа. Израильская авиация 9-й день бомбит Ливан. Только за сегодняшнее утро было сделано 80 боевых вылетов. Тяжелые бои с боевиками «Хезболлах» идут на юге Ливана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками группировки «Хезболлах», чтобы предотвратить дальнейшую гибель невинных людей. Европа изнывает от жары. С начала недели температура превышает 30 градусов по Цельсию. Скончалось 16 человек. Международная федерация футбола вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марком Матерацци. Зидан, ударивший Матерацци во время финального матча чемпионата мира, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, спровоцировавший Зидана оскорблением, заплатит штраф в 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Президент Украины Виктор Ющенко обсудил с лидером партии регионов Виктором Януковичем политическую ситуацию в стране. В ближайшее время президент направит на утверждение в парламент кандидатуру премьера. На севере Ирака, в небольшом селении, недалеко от Тикрита, взорвалась заминированная машина. По меньшей мере 4 человека погибли, около 10 получили ранения. В Багдаде сегодня в результате взрывов заминированных машин погибли не менее 5 человек. В Москве вынесен приговор 9 членам организованной преступной группы, грабившим торговцев на Измайловском рынке. Среди подсудимых 6 бывших сотрудников ОМОНа. В Узбекистане бесследно исчез известный правозащитник. Глава Узбекского общества прав человека Талиб Якубов исчез 16 июля. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. Москва прощается с главным художником театра «Ленком» Олегом Шейнцесом. Выставка памяти Давида Боровского в Малом драматическом театре и живая экспозиция Екатерининского дворца. В Государственном историческом музее стартовал проект под названием «Живая экспозиция». В течение года раз в месяц в залах музея будет появляться по одному новому экспонату из Царскосельского Екатерининского дворца, рассказывает Лиля Пальвелева.
30 июля Большому Екатерининскому дворцу исполняется 250 лет. В Московском музее решили поздравить петербургских коллег, показав у себя уникальные экспонаты из бывшей царской резиденции. Причем каждый предмет будет выставлен рядом с вещами той эпохи, к которой и он относится. Отчего этот необычный проект решили назвать «Живая экспозиция»? Вот разъяснение Раиды Бот, заместителя директора Государственного музея-заповедника «Царское село».
Это живая экспозиция не только потому, что экспонаты будут заменять, двигаться во времени и в пространстве, но и потому, что это живые вещи сами по себе. Мы их называем говорящие экспонаты. Это экспонаты, которые могут очень много поведать о себе, о царском селе, об исторических событиях, которые происходили в резиденции. Наконец, о коронованных владельцах, по воле которых эти экспонаты и появились в коллекции, или были просто созданы. Мы начинаем нашу историю с 1760 года, буквально через 4 года после официального освящения придворной церкви и дворца, после начала официальной жизни нашего дворца, и заканчиваем 17-м годом, когда последний Романов, последний владелец, покинул царское село, и у царского села началась новая жизнь, уже музейная.
Растрелли построил Большой Екатерининский дворец, знаменитый, пышный, нарядный, при Елизавете Петровне. Однако носит он вовсе не ее имя. Нелогичнее ли было бы называть дворец Елизаветинским? Рассказывает ведущий научный сотрудник исторического музея и куратор проекта «Живая экспозиция» Елена Горохова.
Екатерининским он называется не в честь Екатерины II, хотя она очень много сил приложила к обустройству новых каких-то залов, перестройке самого дворца, много новшеств в архитектуру Большого Царскосельского дворца в ее время было внесено. Дело в том, что Петр I подарил Саарскую мызу, так она называлась в то время, в 1710 году своей будущей супруге Екатерине Алексеевне. То есть Екатерининский дворец называется по имени Екатерины Алексеевны Екатерины I. В 1717 по 1723 год проходило строительство как раз первого здания, первого дворца. Это был небольшой двухэтажный дворец для Екатерины I о 16 светлицах. Так он проходит по документам. И, между прочим, это здание сохранилось. Последующие архитекторы вписали его в состав Большого дворца.
И вот тот музейный комплекс, который существует в нынешнем виде, предоставляет для Государственного исторического музея, Московского музея, целую серию экспонатов. А по какому принципу отбирали эти экспонаты?
Нам не хотелось засушивать наш проект, нашу выставку. Нам хотелось внести вот нечто такое живое, нечто такое человеческое, что было бы понятно современным зрителям. И поэтому часть экспонатов, я сейчас не хочу раскрывать наши секреты, будет говорить о каких-то вот человеческих переживаниях, о каких-то неординарных судьбах, может быть, не столь известных широкой публике членов императорской семьи.
Все секреты мы, конечно, раскрывать не будем, но вот уже сегодня открывается этот проект совершенно уникальным экспонатом. Расскажите о нем.
Это единственная подлинная мозаика середины XVIII века, которая входила в декор знаменитой янтарной комнаты, одной из самых известных в золотой анфиладе Большого Царскосельского дворца. В 1716 году получил Петр I в подарок панели янтарного кабинета прусского короля Фридриха Вильгельма I. Но в Петровское время не сумели их восстановить. Дело в том, что вот сколько не существовало проектов янтарной комнаты в Пруссии, то в одном дворце она начинала создаваться, потом переносилась в другой. Все равно попала она в Россию немножко недоконченной. И то, что мы называем янтарной комнатой в Царском селе, это не только создание многих и многих, отнюдь ни одного великолепного мастера янтарного дела, обработки янтаря, буквально всех прибалтийских государств. Но это также творение и русских мастеров, и вот итальянцев. Вот эти мозаики, их было 4 флорентийские мозаики, одна из которых здесь представлена, были подарком, видимо, австрийского двора императрицы Елизавете Петровне, дипломатическим подарком. Техника флорентийской мозаики – это, пожалуй, самая сложная из техник мозаичных. А уже сюжетная мозаика – это еще более сложное произведение декоративно-прикладного изобразительного искусства. Над созданием каждой из таких мозаик во флорентийской мастерской 100 мастеров, ну, может быть, не все из 100 были заняты над созданием каждой из этих мозаик, так вот во флорентийской мастерской в середине XVIII века работали в среднем около 1,5 лет. Когда янтарная комната исчезла, и стало понятно, что следы ее найти не удается пока что, и было принято решение о восстановлении янтарной комнаты, то начали восстанавливать и флорентийские мозаики. Надо сказать, что к этому времени уже были утрачены навыки составления вот таких многофигурных композиций сюжетных. То есть до сих пор вы можете купить какие-то небольшие брошечки, цветочки там какие-нибудь в технике флорентийской мозаики, но это совершенно другое. То есть это гораздо более сложная техника. Понимаете, здесь нужно подобрать драгоценные поделочные камни таким образом, чтобы рисунок, который на них, во-первых, выявить этот рисунок, увидеть его, и чтобы этот рисунок совпадал с вот изображением того предмета, к которому он подбирается.
Я не удержусь от того, чтобы вас не перебить. Мы знаем, что янтарь – это гамма оттенков желтого, коричневого, золотистого. Иногда его в красноватый подкрашивают. Но здесь мы видим, что цвета такие же, как на живописном полотне. То есть весь спектр красок.
Совершенно верно, потому что эта мозаика не янтарная. Янтарные панели действительно были из кусочков янтаря разного цвета. Прозрачные, полупрозрачные, светлые, темные. И в этом, собственно, заключается секрет притягательности, красоты этой комнаты, мерцания вот различных оттенков янтаря. А здесь речь идет не об янтаре, здесь речь идет о сложнейшей технике флорентийской мозаики, для создания которой применялись поделочные и полудрагоценные камни. Лазуриты, сердолики, драгоценные мраморы, агаты, яшмы, все что угодно для того, чтобы воспроизвести вот то полотно, которое клалось в основу этой мозаики.
Скажите, а, кстати, то полотно, которое прообразом стало, оно живо, оно существует?
Как это ни удивительно, оно существует. В процессе подготовки к восстановлению вот этих мозаик наши реставраторы объехали много стран, в том числе в мастерской Пьетро Дюра во Флоренции, которая до сих пор существует, обнаружились подлинники, выполненные итальянским художником Дзотто. Вот эти картоны, на основе которых были созданы все четыре мозаики. Это позволило с наибольшей достоверностью восстановить эти мозаики. Вот я немножко не договорила, отвечая на ваш предыдущий вопрос. Так вот, в мастерскую Пьетро Дюра в середине XVIII века на создание одной такой мозаики тратилось 1,5 года. Наши реставраторы потратили 2 года на воссоздание одной мозаики. И вот когда были воссозданы все четыре мозаики, вдруг в Бремене, в Германии, обнаружилась подлинная мозаика, одна из вот этих мозаик, украшавших янтарную комнату. И вот именно ее мы сейчас представляем нашим посетителям.
А когда они оказываются рядом, та, которую воссоздавали, не имея перед глазами образца, как равные других образцов, и подлинное, отличия в них велики?
Отличий почти нет. Как признаются специалисты, им не удалось чуть-чуть вот полностью детально восстановить только небеса. Но здесь, видимо, мраморы. Вы посмотрите, какие замечательные, удивительные мраморы подобраны для того, чтобы воссоздать небеса на этой картине, чуть не сказала, на этом полотне. Они просто дышат. Может быть, просто на территории России не нашлось таких мраморов. Может быть, вот в Италии они были. И вот это единственное, пожалуй, отличие, как говорят специалисты, от мозаики, воссозданной нашими реставраторами.
Так что, утверждает Елена Горохова, безо всякого преувеличения можно сказать, что реставраторы совершили невозможное.
Поэтому я считаю, что это не просто слова, когда говорят, что имена тех людей, которые восстановили янтарную комнату и флорентийские панно, они достойны стоять рядом с именами мастеров, которые создали подлинные шедевры, утраченные, к сожалению, теперь.
Бесценная флорентийская мозаика в янтарной раме помещена в витрину из толстого бронированного стекла. Чтобы не мешали его блики, нужно найти правильную точку обзора, и тогда уже ничто не помешает разглядывать аллегорическое изображение осязания и обоняния. Здесь юноша гладит по лицу возлюбленную, кавалер протягивает даме розу, и та вдыхает ее аромат, а на переднем плане принюхиваются к чему-то собачки. У них ведь тоже есть обоняние.
Лиля Пальвелева представила нам живую экспозицию Екатерининского дворца и Государственного исторического музея. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Петербургский малый драматический театр «Театр Европы» посвятил экспозицию памяти художника Давида Боровского. Она оказалась первой в России персональной выставкой великого сценографа. Напомню, что 30 лет Давид Боровский был главным художником театра на Таганке, а в последние годы жизни Московского художественного театра. Тему продолжает Марина Дмитриевская.
Последним спектаклем Боровского стал «Король Лир» в Малом драматическом. Он построил для спектакля Льва Додина пустующий черно-белый храм классической трагедии, который современность наполняет лачушками. Убогие ряды тесных грязных времянок загромождают в финале то, что было общим пустым пространством. Каждой индивидуальной трагедии свой закуток, но все бомжи на этой земле – и Лир, и Глостер, и их дети. Отдавший 30 лет театру на Таганке, строитель его славы, сам Боровский был в последние годы изгнан из своего королевства, хотя много работал в России и в мире. В Малом драматическом впервые выставлены, например, его оперные эскизы для крупнейших театров Европы – Амстердама, Парижа, Милана. И вот теперь не Таганка, о чем с горечью говорил на открытии выставки Эдуард Кочергин, а Малый драматический, жена Боровского Марина и сын Александр, тоже замечательный театральный художник, унаследовавший от отца концептуализм и точность формы, собрали друзей в день, когда Давиду Львовичу могло исполниться 72 года. Они собрали друзей на небольшую выставку, которую открыл Лев Додин.
Открыли выставку как дань памяти и как способ отметить день рождения великого русского художника, театр Давида Боровского. Я говорю эти слова абсолютно не запинаясь, хотя мы к ним, конечно, не привыкли, потому что действительно то, что совершил Давид в искусстве русского и мирового театра, искусство мирового театра, и через то, что он делал в русском театре, и через то, что он делал в театре Европы, прежде всего в опере, невозможно переоценить. Он один из, я думаю, нескольких человек, театральных художников, которые в середине века переломили ход развития драматического искусства и декорационного искусства, вернувшись к истокам 20 века и, как бы сказать, используя абсолютно новые возможности. И в то же время, будучи новатором, Давид стал классиком, потому что все эти абсолютно, как бы сказать, новые вроде бы способы выразительности были направлены на то, чтобы что-то сказать о человеке и дать на сцене выразиться человеку, то есть артисту.
Когда 6 апреля пришла весть о том, что в Колумбии от инфаркта скончался Давид Боровский, в голове все время вертелось. Комиссаржевская умерла в Ташкенте от оспы. Есть судьба в этом странно закономерном. В Колумбии от инфаркта. Он полетел туда на открытие своей первой в жизни персональной выставки. А закончилась она смертью. В России же у него царя Давида, Давида-строителя, давно признанного театральными художниками, первым среди них, персональной выставки никогда не было. Говорит Эдуард Кочергин.
Это какая-то такая фантастика и его, Давида, и российская, я бы сказал, да, что такой грандиозный художник, да, имеет выставку после смерти. Только первую выставку. Первая выставка его в России, выставка вот в Малом драмтеатре, нескольких его работ, сделанных для этого театра, да, и нескольких рядов костюмов. Это так странно и удивительно, но это о нем говорит, о его фантастической неуверенности, скромности, при том, что он грандиозный художник. Внутренне он это понимал, я думаю, но это трудно объяснить, почему так.
Макеты, костюмы. На мониторе живой Боровский на выпуске «Короля Лира» этой весной. Крупнейшие российские театральные художники в фойе театра.
Я ни разу в жизни на всех выставках или в мастерской у него, в его руках, не видел, чтобы он работу подписал. Ни одной подписанной работы я его не видел. Вот здесь висят на стенах театра его эскизы. Ни одного эскиза не подписано. Он не считал, что он грандиозный рисовальщик, или как вот театральное явление, он это по себя понимал, как вот такой, ну, как сказать, мудрец пространства, гений этого пространства. А как художник, как вот пластик, как рисовальщик, он в этом не был уверен. Хотя работа его потрясающе нарисованы, с огромной культурой всей формальной школы и вообще рисовальной хорошей школы, вот нашей, российской.
То есть великий Боровский не считал себя рисовальщиком. У него были проблемы со стеной. Он комплексовал, сказал Кочергин. То есть проблемы с экспозициями, выставками. Может быть, поэтому он и не собирал их. Теперь со стен МДТ глядят замечательные эскизы. И никаких проблем со стеной Давид Львович Боровский не ощущает. Его лицо с большого портрета, повешенного высоко-высоко в фойе, было спокойно. Богота ведь тоже высоко-высоко. Там другое давление, что и сыграло свою роковую роль. «С уходом Боровского наш театр потерял свою совесть», — говорили многие. Звучит объемно.
Я не знаю, может быть, другого такого человека театра, который так любил и так понимал актерское искусство. С ним быть на репетиции было и насладительно, и мучительно, потому что он лучше всякого режиссера замечал любую фальшь и любую неправду. Иногда через форму. Он не точно встал, значит, он неправдив. У него неверный жест, значит, он неправдив. А иногда через глубокую собственную человечность. Он никогда не соглашался сделать замечание артисту. Он что-нибудь такое точное говорил: «Давид, скажите ему». Ни за что на свете. Он был глубоко стеснительный человек, застенчивый человек. Но, может быть, самое главное, он был очень глубокий человек. И вот я думаю, что Вот этого, может быть, сегодня всем нам больше всего не хватает. И в жизни, и в театре, и в России, и во всем остальном мире.
Открытие немножко напоминало панихиду. Слишком недавно рухнула эта стена, Боровский. Слишком недавно те же люди встречались на похоронах. Вернул всех к жизни Сергей Бархин. Он стал говорить о том, как в сущности похож был Боровский на Марлона Брандо. Когда-то молодой Высоцкий придумал на Таганке два определения. Экзюперизм – это нечто сладко-романтическое. И марлонство – настоящее мужественное мужское искусство. Боровский был представителем настоящего марлонства. Стоит вспомнить его Гамлета, «О зоре здесь тихие», Высоцкого, «Доски, становящиеся жизнью», «Пустоту, пустоту космоса».
Цеховое братство театральных художников несет невосполнимые потери. Вслед за Давидом Боровским ушел из жизни его младший коллега с 1980 года, главный художник театра «Ленком», профессор школы-студии Московского художественного театра, замечательный человек и выдающийся мастер Олег Шейнцес. О нем я разговариваю с профессором, доктором искусствоведения, главным редактором журнала «Сцена» Аллой Михайловой. Мне довольно сложно понять, какому направлению принадлежит Олег Шейнцес. Был ли он создателем какого-то направления?
Значит, вот «Юнона и Авось». Вы можете в соседних, последующих работах у того же Шейнцеса или у других художников сказать, вот это направление? Нет, вряд ли, да? Это сделано для этой пьесы, для этой музыки и, что страшно важно, для этой сцены, для этого театра. И сделано в полном единстве с режиссурой, да? Очень чувствуется то, что он имел архитектурное прошлое. Он не кончал архитектурного института, подобно Бархину, но он работал архитектором и даже проектировал какой-то санаторий, как он мне говорил, да? Молодые годы. После этого он поступил в школу-студию МХАТ. У него был этот опыт. И вот его гармоничные, красивые вот эти павильоны, скажем, в «Анне Карениной» или «Плач палача», да, вот они говорят о нем как об архитекторе. То есть он создает объемные пространственные формы, обладая наработанным, приобретенным, я считаю, большим культурным багажом. И у него есть очень тонкое ощущение стиля. Второе, он грандиозно чувствует реальное пространство сцены. Это ужасно длинный, очень трудный зал, и эта сцена Ленкома, они требуют особого пронзительного чувства пространственного, чтобы она воздействовала на этот зал. Значит, вот это, мне кажется, от его архитектурной одаренности и, возможно, от архитектурного опыта. Второе, это то, что он постоянно желает абсолютно нового в каждом спектакле. Значит, что приносит немалое огорчение дирекции, потому что для одного спектакля ему нужен подъемный механизм, и он ломает потолок. Для другого спектакля ему нужны глубочайшие люки, и он, значит, роет землю под сценой, куда проваливается что-то из оформления. В третьем спектакле, вот «Мистификация» мне ужасно нравится, потому что это хулиганский молодой спектакль. Вот там декорация, которая начинает двигаться, вести себя абсолютно нештатно, да, и что она выделает из себя в следующий момент и выделит, никому не ясно. Он первым вот в «Юноне и Авось» на отечественной нашей территории ввел лазер в театр. До него этого не было. И в каждом спектакле он делает что-то первым. Он технически очень двигал наш театр. И вот то, что каждый новый спектакль не похож на прежний, и каждый он работает ради пьесы, ради ее режиссерского толкования, и что он один в России имеет афишное именно наименование режиссер-сценограф. Это же предложение театра, это предложение Захарова. Это действительно так. Среди его изобразительных вещей, которые он показывает на выставках, уже давно внимание публики привлекли его планшеты, где огромное количество раскадровок к спектаклю. И вот это действительно режиссерские ходы. Он их предлагает главному постановщику Захарову. Захаров соглашается, не соглашается, предлагает что-то свое. Шейнцес меняет, Шейнцес настаивает, Шейнцес скандалит, Шейнцес обнимает Захару и говорит: «Вы, Марк Анатольевич, гений». То есть они что-то новое выхватывают, вычленяют, открывают в самой пьесе. И вот это желание сделать новое в области сценографии и желание открыть новое в игорной, переигорной пьесе, типа «На всякого мудреца довольно простоты» или «Чайки», да, это замечательно. Значит, последний спектакль, который я видела, по-моему, это «Ва-банк». Там, конечно, абсолютно безумные идеи с этим тремя рядами карет. Огромные колеса, настоящая кожа, настоящая фурнитура. Замечательная, красиво. А правая сторона сцены – это внутренность некой большой кареты или будуар Тугиной. Она невероятно изысканно разделана какими-то искусственными настоящими цветами, серебряными вазами там и всем прочим. Ожидать этого от Шентиса никто не мог. Каждый его новый спектакль – это неожиданность. Мне кажется, это программная его, так сказать, позиция. И вместе с тем он учит уже не первый год, а с 79-го года он учит ребят в школе-студии МХАТ, который сам когда-то закончил. Да? Он это делает путем абсолютно индивидуального курса анализа пространственных решений классиков мировой сценографии. По миллиметру анализирует работы Петрова, Водкина, Невинского, Крэга, Аппиа, ну и так далее, чтобы понять какие-то закономерности пространственных построений. Плюс к этому их надо научить дерзости. В них надо разбудить, как он в одной своей статье, вот в нашем журнале «Сцена» написал, провоцировать художественное любопытство этих ребят. А сейчас это сделать все труднее и труднее. Вот так вот. Значит, конечно, уникальный союз 30-летний Захарова и Шейнца. Это абсолютное взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная высокая оценка. И ужасно, когда один из этих союзников уходит.
Вот что для театра, то, что он умер вообще?
Я не говорю, что это катастрофа для Ленкома, потому что такого уровня художников сейчас просто их нет вот в подступающем поколении, которому как бы надо занимать командные места. Я не говорю, что это катастрофа для его соавтора и его друга Марка Анатольевича Захарова. Я не говорю, что это катастрофа для тех, кто в цехах театра работает. Вот. Я говорю, что это катастрофа для нашего театра в целом, потому что художников такого уровня можно, к сожалению, уже пересчитать на пальцах только одной руки. Потому что в апреле наш театр потерял Боровского, в июле наш театр потерял Шейнтиса. И думаю, что вы согласитесь, что эта старуха с косой обладает хорошим вкусом и берет действительно к себе лучших.
Во втором номере журнала «Сцена», посвященном памяти Давида Боровского, режиссер Александр Тетель написал: «Есть веселая версия. Там открыли новый театр, и понадобился художник. Видимо, небесному театру, в отличие от земного, одного художника мало». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время появится на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Эти мальчики и девочки не запчасти, сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных наследствий показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.